Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шархи.
В России и мире продолжают обсуждать убийство Бориса Немцова и последствия этого преступления для будущего России. Украинская военнослужащая Надежда Савченко держит голодовку уже 80 дней. Победу на парламентских выборах в Эстонии одержали праволиберальные партии. Таковы главные темы дня понедельника, 2 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Версия причастности националистов к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова становится приоритетной. Об этом говорят источники в правоохранительных органах. Следственную группу возглавил старший следователь по особо важным делам Следственного комитета России генерал-майор юстиции Игорь Краснов. Он занимается делами против радикальных националистов. Группа, в которую вошли еще 12 следователей, изучает записи с камер видеонаблюдения, биллинги мобильных телефонов, маршруты передвижений, контакты Немцова за последний месяц. Друзья и соратники погибшего политика завершают подготовку к похоронам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Алексея Навального отказались отпустить на похороны Бориса Немцова. Такое решение приняла судья Пресненского суда Ирина Зубова. Адвокат Навального Вадим Кобзев считает, что судья проявила бесчеловечность.
Ну, я вслед за вами никак иначе, как варварским его назвать не могу. Судья фактически приняла такое решение на основании того, что у нее недостаточно документов, недостаточно ей представлено доказательств того, что Навальный является близким лицом Немцову. То есть, по сути, как это не смешно, судья фактически указала, что мы не предоставили ей справку о дружбе. Но я желаю судье Зубовой, которая приняла это решение, если она попадет в своей жизни в аналогичную ситуацию, чтобы ей также отказали в такого рода заявлении. Вообще, мы надеялись, что его отпустят, потому что даже судя по сегодняшним событиям, там Янкаускаса отпустили из-под домашнего ареста, это даже уголовное судопроизводство, не административное. И таким образом, понимаете, у нас получается, что, значит, Янкаускас близкий человек Немцова, а Навальный не близкий.
Ранее следствие разрешило присутствовать на похоронах Немцова соратнику Навального Константину Янкаускасу, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве при сборе денег на избирательную кампанию оппозиционера Алексея Навального в 2013 году. Для Константина Янкаускаса это очень важно, сказала «Радио Свобода» его супруга Ольга Горелик.
Еще в субботу наш адвокат Костя Сергей Панченко звонил следователю и спросил, можно ли будет от Костя сходить на прощание, на церемонию прощания. Следователь ответил, что он не против, но нужно в понедельник будет это формально все оформить. Поэтому сегодня я отвезла ходатайство от Константина и получила разрешение от следователя Цюрина на то, что завтра он сможет присутствовать на церемонии прощания с 9 до 14 часов без сопровождения в СИН. Мы в этой ситуации говорим спасибо следователю, потому что он поступил по-человечески, в отличие от судьи Пресненского суда Зубовой, которая не отпустила Алексея Навального. Потому что, конечно, это очень большое горе и очень тяжело переживать его, вот как мой муж переживает его в одиночестве, да, когда, ну, конечно, тут приходил штаб Зюзина, но все равно, то есть мы можем собраться и в Парнасе, можем сходить на место убийства, мы можем пойти на траурное шествие. А Костя переживает это в одиночестве, и, конечно, он не может ни на что отвлечься, и ему очень тяжело.
Оппозиционный политик Гарри Каспаров, который находится сейчас за пределами России, не приедет на прощание с Борисом Немцовым. Каспаров объяснил это соображениями собственной безопасности. Однако на похороны в Москву собираются приехать европейские политики высокого ранга. Об этом сообщил координатор «Открытой России» друг Бориса Немцова Владимир Карамурза-младший.
Насколько я знаю, очень много приезжает и зарубежных политиков, и парламентариев, и министров из разных стран, в основном Европейского Союза. Я думаю, что будет очень много наших общественных деятелей, деятелей культуры наших российских. Но, конечно, будут близкие друзья, родственники. И вот организацией траурных мероприятий занимаются политические соратники Бориса Ефимовича, прежде всего по партии Народной Свободы. Ну и, конечно, Ирина Королева, его последняя жена, его вдова. Прощание с Борисом Немцовым начнется в 10 утра. во вторник в центре Сахарова на Земляном валу, продлится примерно до 2 часов дня, может быть, чуть раньше, и потом уже в половине 4-го дня в 15:30 на Троекуровском кладбище состоится церковное отпевание и, собственно, похороны.
Люди, которые занимаются организацией похорон и прощания с Борисом Немцовым, рассчитывают, что проститься с политиком придет много людей. Разместиться всем в выставочном зале Сахаровского центра вряд ли удастся. Однако, как сказал Михаил Шнейдер, соратники и друзья Бориса Немцова надеются, что все, кто придет в Сахаровский центр, смогут отдать дань памяти.
Люди не будут стоять вокруг гроба и прощаться, а это будет поток людей, которые будут входить с торца здания на первом этаже и выходить противоположного выхода. Довольно много народу успеет прийти и попрощаться с Борисом Ефимовичем. Почему мы выбрали Сахаровский центр? Да потому что, пожалуй, это единственное в Москве сейчас здание, в котором дружественная какая-то такая атмосфера сложилась. Это здание принадлежит центру имени Андрея Дмитриевича Сахарова. Это место, куда может прийти любой человек, у которого не спросят никаких документов. Нам даже в голову не пришло, что какие-то могут быть другие места для прощания с Борисом.
Адвокаты Алексея Навального надеются на то, что во вторник утром Мосгорсуд все же разрешит оппозиционному политику ненадолго покинуть СИЗО, чтобы проститься с другом и соратником. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Убийство Бориса Немцова было чрезвычайно дерзким. Его застрелили в самом центре Москвы, у Кремля, на Большом Москворецком мосту. Многие эксперты, не дожидаясь результатов официального расследования, пытаются сами разобраться в обстоятельствах и понять, кто был способен совершить преступление. Например, оппозиционный политик Владимир Милов высказал мнение, что первые подозреваемые – это российские спецслужбы, поскольку преступление было совершено профессионалами высокой пробы. С этим заявлением согласен и редактор издания «Агентура.ру», автор нескольких книг о российских спецслужбах Андрей Солдатов, с которым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Правда ли, что место, где было совершено убийство, находится под постоянным контролем? С одной стороны, вроде рядом Кремль, но с другой – это обычная проезжая улица. Насколько это просматриваемое место?
Здесь есть очень большой, как мне кажется, переход видеокамеры, обычная дорожная видеокамера, без функции фейс-рекогнишн, то есть распознавание лиц, установлено не на той высоте, как у нас обычно в Москве, слишком высоко, они никак не помогают в идентификации, выслеживании преступников. Например, гибель Анна Политковска была снята на камеру, и, в общем, это не сильно помогло в расследовании. Проблема этого места, она другая. Она заключается не в камерах и не в просматриваемости. Она заключается в том, что на ней и вообще во всей этой зоне очень сложно оставаться незамеченным на автотранспорте или даже пешком. Это место требует очень серьезной логистической проработки и координации. Мое глубокое убеждение, что в этом участвовало несколько людей, возможно, несколько команд. Именно вот здесь заключается самое узкое место, потому что на мосту невозможно припарковаться. Под мостом припарковаться тоже нельзя. Нельзя стоять на набережных. До моста лучше ехать, но это занимает какое-то время. Поэтому это должна была работать очень профессиональная команда, которая все это скоординировала. И точно сказала, с какой скоростью идет, грубо говоря, Немцов, чтобы поймать именно там, где он шел. И можно было намного проще место найти. Можно было найти, и это касается не только места, но и выбора, собственно, уже преступления и способа. Но здесь был выбран очень технологически сложный способ, требующий участия большого количества людей с очень высокой подготовкой. Это очень важно, что, например, обычной рядовой спецназовской подготовки спецназа ГРУ здесь бы не хватило. Это нужно, это действительно очень профессиональная команда.
Это означает, что место было выбрано именно демонстративно? Другой цели не может быть? Это показательное убийство?
И время, я думаю, тоже. Я думаю, что шанс на наблюдение перед акцией намного выше, чем, например, там, недели после. Все мы знаем, что движение, оппозиционное движение находится где-то в Термопарке. Никто не говорил, да, о том, что эти акции проходят каждую неделю. И не 2011 год. Понятно, что спустя неделю после марша ситуация для совершение такого рода операции было бы проще. А так очень хорошо скоординировано, потому что подъехать там невозможно было, да, например, оставить машину припаркованной, потом вот там убить все свое дело, потом все припаркованную машину уехал. Поразительным является профессионализм тех людей, кто координировал это. Потому что, чтобы он успел, ну, фактически он спрыгнул в машину, которая проезжала мимо. А если это так, то, повторюсь, это подтверждает высокий профессионализм этой команды.
Ваши ощущения, такие преступления можно раскрыть? Это совершено в прямой видимости Кремля, в центре, где, по идее, много сотрудников полиции, много камер. Как вы оцениваете шансы на то, что это преступление может быть раскрыто?
Я очень скептически отношусь к тем шансам, что это преступление можно раскрыть, потому что я не помню, очень давно не помню такого высокого уровня проведения спецоперации, если можно такое назвать, или ликвидации. Даже преступления и убийства заказные, которые проводились до того и на намного более низком уровне, и то не были раскрыты. И, конечно, первое, что приходит в голову, это дело Анны Политковской, где, как мы знаем, скажем так, позиция экспертного государства является то, что дело раскрыто, потому что пойманы исполнители. Но при этом нет ответа на вопрос о мотиве и о заказчике. Здесь, мне кажется, не будет найдено даже исполнителя.
С экспертом по вопросам работы российских спецслужб Андреем Солдатовым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Математик Анатолий Вершик, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Петербургского отделения Математического института имени Стеклова, выступил с идеей создания общественной комиссии по расследованию обстоятельств убийств Бориса Немцова. В письме, переданном в редакцию «Радио Свобода», Вершик в частности пишет: «Инициировать создание такой комиссии может Конгресс интеллигенции или еще какие-нибудь объединения, но не политические партии и не общественные комитеты при правительстве и президенте. В комиссию должны войти высокоавторитетные специалисты в области юриспруденции, права, медицины, криминалисты, может быть, ряд ученых и деятелей культуры. То, что истинная картина преступления может быть полностью установлена, в этом нет сомнений. Сомнения могут быть только в том, захочет ли власть эту истину сказать людям. Невозможно представить себе, чтобы уважающая себя часть общества опять в очередной раз робко ждала лживых ответов на свои вопросы или проглотила презрительное и глухое молчание власти по поводу убийства, совершенно вопиющего по своим цинизму и наглости». Конец цитаты. Анатолий Вершик в эфире «Радио Свобода».
Я считаю, что какая-то общественная комиссия должна разобраться в том, что было, и, может быть, не очень формально, но объяснить людям точку зрения на то, что произошло. Мне кажется, что должно быть в высокой степени профессионально и объективно.
Чем вызвана, на ваш взгляд, необходимость создания такой комиссии?
К сожалению, многие, можно сказать, знаковые убийства так и остались нерасследованными до конца. И не только нерасследованы, но даже нет никакой, так сказать, общественной редакции того, что произошло. И я очень боюсь, что в этом совершенно важнейшем случае для нашей истории может случиться то же самое. Мне кажется, что тут должна быть объективная и совершенно независимая от власти, от политических партий, от каких-то заранее назначенных мнений, должно быть такое исследование. И мы, я думаю, можно его провести, если очень много специалистов и людей, которые умеют это делать.
Вы верите, что в нынешней России с особенностями ее политической системы и пропаганды, скажем так, возможна работа такой действительно независимой комиссии?
Не знаю, но надеюсь, что все-таки да, потому что она не претендует ни на какие революционные действия, ни на какие, может быть, даже критические акции. Она просто занимается этим делом, так как если бы этим делом занимался бы совершенно посторонний орган, никак не связанный с реалиями сложной ситуации в России. Это именно это необходимо, потому что доверие, кризис доверия к тому, что делает власть, огромен. И власть, несомненно, это понимает, хотя она об этом не говорит. Все, что делается по программам телевидения, это насквозь пропитано пропагандой и, можно сказать, неумным и неглубоким попыткой проникновения в то, что происходит. Это скольжение по верхам. Нам нужно восстановить какое-то кому-то доверие. И вот такая комиссия могла бы это начать.
Власть занимается пропагандой, и вы думаете, что она будет способствовать независимой работе такой комиссии?
Мне не кажется, что от власти что-то требуется, потому что данные, которые есть, ведь нужно умело их использовать, для этого и нужны специалисты. Более того, я даже думаю, что фактические данные, наверное, можно было бы даже и взять из официального исследования. Но мне трудно об этом говорить, потому что я не специалист. Но я верю в то, что специалисты могут из воздуха добывать данные. Не обязательно просить помощи. С другой стороны, мне кажется, что смысл такой комиссии был бы быть вполне лояльной, но настаивать на своем мнении.
Например, кто может или специалисты какого профиля могут и должны, по вашему мнению, войти в состав такой комиссии?
Например, я только что увидел в Фейсбуке или где-то интервью Генри Резника. Это идеальный совершенно кандидат. И он не настаивает на своей точке зрения, он ее высказал даже. Но это разумный человек, который не связан ни с какими, как мне кажется, априорными мнениями, и он, мне кажется, что это как раз идеальный человек. Более того, он пользуется доверием.
Как вы видите организационно процесс создания такой комиссии? Какая-то инициативная группа, я не знаю, может быть, вы готовы ее возглавить или войти в нее?
Нет, понимаете, это очень трудно, я совершенно для этого непригоден, и я вообще математик. Дело в том, что я написал, что, может быть, это могла бы инициировать какая-нибудь организация типа Конгресса интеллигенции, которая делала несколько таких собраний. И я думаю, что ей это было бы такую инициативу поднять вполне уместно и разумно. Мне кажется, что здесь даже на этом начальном этапе должны быть какие-то люди, которые лучше меня разбираются. Во всяком случае, человеческий материал для нее безусловно есть. Это я абсолютно в этом убежден. Среди адвокатов и других людей.
Вам кажется, что убийство Немцова политическое?
В этом нет ни малейшего сомнения. Конечно, никаких бытовых, хозяйственных и прочих поводов я не вижу. Но это, опять-таки, тоже относится к мнениям. Но мне кажется, что никто, даже противники его, на самом деле, не выпячивают другие акции, только политические.
Вы упомянули о том, что одна из причин, по которой вы выступаете с таким предложением, это то, что в России остаются нерасследованными, не до конца расследованными множество убийств. Такие убийства действительно происходят с интервалами в несколько лет. Убийство Анны Политковской, убийство Станислава Маркелова, сейчас вот эта трагедия с Борисом Немцовым. С чем вы связываете то, что не находят, если не исполнителей, то заказчиков убийств?
Понимаете, я бы начал с Александра Меня. Это вообще в незапамятные времена. Я бы упомянул Галину Старовойтову. Я бы упомянул Юрия Щекочихина и так далее. Трудно поверить, что даже вот по таким старым делам нет необходимого материала, чтобы вынести какое-то решение. Чем объяснить? Ну, можно догадаться, что правда, по-видимому, затрагивает авторитеты очень важных для власти людей, поэтому все это остается в таком состоянии. Конечно, я очень хорошо представляю себе ответ, что, мол, допустим, убийство Кеннеди тоже до конца не расследовано. Это правда. Ну и что? Мы, во-первых, по количеству названных вот людей, мы, конечно, занимаем первое место. Ну а потом незачем на кого-то ссылаться.
Вы сказали о том, что одна из причин, по которым необходима работа такой независимой комиссии, это кризис доверия к власти. В чем главная причина этого кризиса?
Потому что адекватных объяснений, во всяком случае, для публики достаточно мыслящей, интеллигентной, многих вещей нет. И я совершенно не хочу пускаться в эту сторону, но, скажем, политика действий в отношении Украины остаются необъяснимыми для многих людей. Я даже думаю, что гораздо большего, чем 15%, которые получается, если из 100 вычесть 85%. Уверен, что большее количество людей не понимает, зачем нам ссориться с Западом, зачем нам вести такую, можно сказать, неожиданно совершенно враждебную линию по отношению ко многим бывшим друзьям.
Я беседовал с доктором физико-математических наук Анатолием Вершиком. Он выступил с идеей создания общественной комиссии по расследованию обстоятельств убийства Бориса Немцова.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 2 марта. Депутату Верховной Рады Украины Алексею Гончаренко, задержанному в воскресенье на марше в памяти у Бориса Немцова, не предъявлено никаких обвинений. После задержания Гончаренко спецслужба Следственного комитета сообщила, что депутат Верховной Рады был допрошен по делу в связи с событиями в Одессе 2 мая 2014 года. С Гончаренко взяли обязательство о явке в понедельник в суд, однако затем этот суд отменили и, как заявлено, после проверки всех обстоятельств в полиции не нашли оснований для привлечения украинского политика к ответственности. Я беседовал с Алексеем Гончаренко, когда он находился в украинском посольстве в Москве, собираясь вылететь в Киев.
Я вчера утром прибыл в Москву для участия в памятной акции акции в честь Бориса Немцова. Я его знал лично, не близко, но знал. Он был другом нашей страны, и его убили. Я думаю, что одна из причин того, что его убили, как раз то, что он добивался мира, и что была остановлена агрессия против Украины. Поэтому я не мог не почтить его память. Я пришел на акцию, насколько я знаю, полностью разрешенную правительством России. На мне была одета футболка с портретом Бориса Немцова и подписью «Герои не вмирают». Если в переводе с украинского, это переводится «Герои не умирают». И я прошел там буквально от памятника героям Плевны до Кирилла и Мефодия. Люди ко мне подходили, видели футболку, понимали, что я из Украины, фотографировались со мной, говорили слова поддержки. После этого ко мне подошли четверо полицейских и попросили меня следовать за ними, провели меня к автозаку. Я представился, сказал, кто я, что я, показал дипломатический паспорт. Ну, они сказали, что это все для них бумажка. Сначала они меня засунули в эту клетку, потом вытащили туда, потом меня побили, потом повели в отделение милиции Китай-город, полиции. То есть. Дальше 5 часов держали меня в отделении полиции Китай-город, не допускали, я попросил вызвать врача, так как меня беспокоило, то они этого не сделали. Много раз просил вызвать адвоката, представителя посольства Украины. Однако адвоката они вообще так и не допустили ко мне, а представителя посольства допустили только через 5 часов. Хотя он 4 часа стоял под отделением полиции. Когда он зашел, он спросил, а чего вы меня не пускали? Они ему сказали, потому что у нас в этом отделении штаб расследования убийства Немцова. Ну, какой-то, ну, то есть вообще полный бред.
Алексей, верно я понимаю, что когда они вас задерживали, они не знали, кто вы такой? Просто их привлекла вот эта майка на украинском языке, скорее всего.
Вы понимаете, я не готов вам ответить на этот вопрос. Вроде как мне казалось, да, с другой стороны, через там не пару часов Следственный комитет Российской Федерации распространил заявление, что он меня уже допрашивает по делу о событиях в Одессе 2 мая. То есть они не о футболке же говорили. И второе, там был такой момент, когда я находился в отделении полиции, вот только-только меня привели, там одни из тех, кто меня там в штатском, туда сразу набежала толпа людей в штатском, и один меня начал пытаться допрашивать и говорить другим, уйди, выйдите. А они говорят, да ты что, нам замминистра сказал тут быть. Поэтому, ну или так все быстро сообщают, или все-таки они понимали, кого задерживают.
А вы сказали, что к вам применяли меры физического воздействия. Сильно вас побили?
Жить буду, как говорят, в Одессе не дождутся. Но после того, как меня отпустили из полиции, я вызвал врача уже вот посольство Украины. Мне оказали медицинскую помощь и диагностировали травму живота.
А вы намереваете предпринимать какие-то меры процессуально-уголовного характера против людей, которые с вами незаконно обращались?
Да, намереваюсь. Я еще вчера подал соответствующее заявление обо всех фактах, что я вам перечислил, в полицию. Мои адвокаты подали в прокуратуру заявление о том, что их не допускали ко мне.
Вам понятно, почему вас отпустили? То есть где-то там наверху разобрались и поняли, что в отличие от Надежды Савченко вас невозможно сделать политическим заложником?
Я не могу комментировать искривленное сознание, искривленную логику. Я не понимаю, почему меня задержали. Я не понимаю, почему меня отпустили. Я не понимаю, почему назначили. Я не понимаю, почему суд утром отменили. Вернее, вот единственное, что я понимаю, почему суд отменили. Потому что они, ну, видимо, там как-то проспались и поняли, ну а что они будут в суде говорить? Вот что-то сказать же нужно на суде.
Вы сейчас находитесь на территории посольства Украины и собираетесь покинуть Россию, насколько я понимаю.
Надеюсь сегодня уже быть в Киеве.
Какое впечатление на вас произвел вчерашний день и марш памяти Бориса Немцова?
К сожалению, марша я так и не увидел, и сам марш. Я был только при сборе, но людей было очень много. Люди очень приятные. То есть, знаете, есть две России. Россия, которую зазомбировали вот этим телевизором и безумием каким-то. И есть Россия, которая переживает, которая стыдна за то, что сделали с их страной. Интеллигентная, совершенно другая Россия. И вот ту другую Россию сегодня убивают. Это вот Борис Немцов. Я не хочу каркать, но видя ту атмосферу, которая здесь, мне боюсь, что Борис Немцов не последняя жертва.
Вы кончину убийства Бориса Немцова ставите прямо в контекст развития последнего российско-украинского кризиса, да?
Я ставлю убийство Бориса Немцова прямо в контекст той ненависти, которая тут взлелеяна Кремлем. Я не знаю, кто отдал приказ убить Бориса Немцова. Ну, у меня нет для этого основания, я не хочу делать пустые обвинения. Но я уверен, как человек, как политик, что та ненависть, которая вот атмосфера агрессии и злобы, которая здесь лелеяна и выпистована, она убила Бориса Немцова. Она убивает сегодня тысячи украинцев на Донбассе. Там же гибнут и россияне, и русские солдаты. И она еще много прольет крови. Ну, очень больно то, что я здесь увидел. У нас в Украине ситуация очень тяжелая, но это даже близко не такое. В Украине я дышу полной грудью. Не потому что это моя родина, а потому что у нас свобода. А здесь что-то страшное делают с людьми.
Вы продолжаете ездить в Россию, несмотря на то, что раз за разом становитесь, в силу своей открытой политической позиции, становитесь, ну, фактически врагом российской власти. Я вспомню участие ваше в одном из ток-шоу на российском телевидении, и сейчас вот то, что произошло вокруг вашей попытки участвовать в марше памяти Бориса Немцова. Вы собираетесь еще приезжать в Россию, или вам хватит уже?
Я не рвусь в Россию. Я за последний год календарный в России был, по-моему, два раза. Один раз меня вот это пригласили на Первый канал России, и я приехал, потому что считаю, что надо нести слово правды. Пусть они там кричат, пусть закрикивают, но надо говорить, потому что есть люди, которые слышат это. Пусть даже один человек меня услышал, это уже того стоило. А это не один, потому что аудитория Первого канала многомиллионная. А сейчас я приехал, потому что я не мог не приехать и не положить цветы на могилу человека, которого я очень уважал. Я не еду сюда, в Россию, сходить в кафе. Мне это совершенно ни к чему. Если будут, не дай бог, будут такие поводы, как вот второй, или снова меня пригласят на российское телевидение, то я буду принимать решение и вполне допускаю, что я могу приехать. Ни один здоровый человек сюда просто так не приедет, я вам скажу. Это не та атмосфера, к сожалению.
И последний вопрос я вам задам, он связан с трагическими событиями в Одессе. 2 мая, вот ваше имя всплыло в сообщении Следственного комитета в связи с этой историей. Вас беспокоит, что до сих пор там до конца не установят, что произошло, кто виновный, почему погибли люди? Как-то вы следите за этим делом?
Ну, конечно, слежу. Но, во-первых, суд начался в Одессе. Суд уже начался, суд идет. И я очень надеюсь, что суд назовет всех поименно, пофамильно. Что касается меня, простите, но с таким же успехом можно меня обвинить в убийстве Джона Кеннеди. Это ровно такое же имеет отношение и к действительности, и к России, как события 2 мая и мое отношение к ним.
Собеседник «Радио Свобода», депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 2 марта, вот главная тема второй половины этого часа. Украинская военнослужащая Надежда Савченко продолжает голодовку уже 80 дней. Победу на парламентских выборах в Эстонии одержали праволиберальные партии. Убийство Бориса Немцова активно обсуждают в мировых столицах. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника, 2 марта, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Версия о причастности националистов к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова становится приоритетной, уверяют источники в правоохранительных органах. Несколько задержанных в воскресенье на марше памяти Бориса Немцова активистов провели ночь в отделении полиции Красносельской. Один из них был избит. Заместитель декана Московского физико-технологического института Владимир Талисманов уволился с должности после того, как разместил в социальных сетях оскорбительные комментарии в связи с убийством Бориса Немцова. Государственный секретарь США Джон Керри провел две встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве в кулуарах Совета по правам человека в ООН. Обсуждалась ситуация на Украине, в Сирии и в Иране. Следствие предъявило обвинение Ивану Непомнящих, новому фигуранту уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года в Москве. За время конфликта на востоке Украины погибли более 6 тысяч человек, около 15 тысяч получили ранения, таковы данные ООН. Российский миллиардер Михаил Фридман угрожает судебным иском против британского правительства, которое намерено блокировать покупку им 12 нефтяных и газовых месторождений в Северном море. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 2 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Украинская военнослужащая Надежда Савченко, которую российские власти обвиняют в причастности к убийству в Донбассе журналистов ВГТРК, голодает уже 80 дней. Сегодня в следственном изоляторе ее посетили глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов и член этого совета врач Елизавета Глинка. Им не удалось уговорить Савченко прекратить голодовку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сегодня 80-й день голодовки Надежды Савченко. Вчера в следственном изоляторе «Матросская тишина» ее посетили члены общественно-наблюдательной комиссии Зоя Светова и Анна Каретникова. Как рассказала в интервью «Радио Свобода» Зоя Светова, состояние Надежды Савченко удовлетворительное, хотя украинская военнослужащая призналась, что чувствует себя плохо. У нее начались проблемы с желчным пузырем, с печенью, и в любой момент могут наступить необратимые изменения. Однако она не собирается прекращать голодовку, пока ей не изменят меру пресечения, рассказывает Зоя Светова.
В воскресный день там было много врачей. Надежда Савченко сделала УЗИ брюшной полости. А при нас Самсон Валерьевич Мадаян, главный врач, ее взвешивал и сообщил, что она весит 56 килограмм. А ей измеряли температуру. Температура, в принципе, была 36,7. Ее состояние, как говорят тюремные врачи, состояние пока удовлетворительное. Но, то есть это означает на человеческом языке, что она пока не умирает. Я наблюдаю ее каждую неделю. Я вижу, как она худеет, как она бледнеет. Она теперь уже жалуется на то, что у нее кружится голова, что у нее болит сердце. Врачи очень внимательно за ней следят. Она отказывается от инъекции глюкозы и согласилась на то, чтобы принимать какие-то немецкие питательные смеси, да, в которых есть белки, есть немножко глюкозы. В общем, это для того, как Савченко сам объяснил, чтобы ее мозги соображали. Врачи объяснили ей, что из-за того, что она так долго голодает, пьет только воду и чай и отказалась от глюкозы, ей может стать резко хуже, она впадет в кому и будет к ней применено принудительное лечение. Она говорит, что принудительное лечение к ней будет применено, если она сама не сможет сопротивляться. И вот для того, чтобы разум не отказал, мозги не отказали, она соглашается какое-то время пить эту питательную смесь. Но она говорит, что если меня не будут освобождать, то я перестану принимать какие-либо смеси, просто объявлю сухую голодовку.
Насколько я поняла из вашей публикации, Надежда призналась, что чувствует себя плохо.
Да, она сказала, я чувствую себя хреново, кружится голова, но при этом мы с ней довольно оживленно разговаривали. Но она сидела на кровати, как и всегда она это делает. Она говорила оживленно. Она, например, показала мне рисунки, планы, архитектурные планы дома, который она хочет построить под Киевом. Свободное время, а времени у нее свободного много, она тогда рисует вот этот дом мечты, который она хочет построить для своих друзей. То есть у меня создалось впечатление человека, который очень надеется на то, что ее освободят, человека, который считает себя невиновным и просто не понимает, почему он должен сидеть в тюрьме столько времени, хотя у него есть алиби. Я много раз говорила об этом, но я хочу еще раз подчеркнуть, вот люди просто не понимают, они говорят, почему-то она так уперлась, зачем она голодает, да, ведь следствие, суд разберется. Просто Савченко, она настолько свободный внутренний человек, человек, который выражает протест вообще не только против своего собственного содержания под стражей, а вообще против несправедливого следствия суда, которое существует в России. Она возражает против того, что человека можно практически год держать в тюрьме, не проводя никаких следственных действий, хотя этот человек всячески доказывает, и его адвокаты всячески доказывают, что у него есть алиби. Я уверена, что она не виновата действительно, и она не убивала российских журналистов. Она же не собирается как бы уходить от уголовной ответственности. Она просит, чтобы ей изменили меру пресечения.
На прошлой неделе президентский совет по правам человека обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой изменить Надежде Савченко меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. За время голодовки Надежда Савченко потеряла уже 30% массы своего тела. И, как заключили на прошлой неделе осмотревшие ее немецкие врачи, она переоценивает силы своего организма. Вот что в эфире «Радио Свобода» рассказал ее адвокат Николай Полозов.
Приезжали врачи по просьбе западных лидеров. Это была маленькая уступка на минских договоренностях. Они действительно провели независимое обследование. Они посмотрели, что пишут врачи в СИН. Они послушали, что сказала Надежда. В заключении они написали, что возможности здоровья Надежды Савченко преувеличены как ею самою, так и врачами в СИН. Текущее положение вещей, а потеря массы тела составляет уже 30%, говорит о том, что счет идет не на какие-то недели, счет фактически идет на дни. Сроком дедлайна они определили 6-8 марта. У нее отличное здоровье было. Она была военной, она тренированная, плюс все-таки ее пичкали глюкозой в рамках такой поддерживающей терапии. Говорить о том, что там произойдет это сегодня или 6-го, мы не можем. Мы не знаем, насколько ресурсы ее организма позволяют ей держаться. Но то, что время подошло к концу, фактически, об этом можно смело говорить.
Адвокаты регулярно пытаются уговорить Надежду Савченко прекратить голодовку. К ней также приезжала мать и сестра Вера, которые просили Надежду Савченко начать есть. К ней обращался также лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Как говорит Николай Полозов, она сформулировала свою позицию просто – воля, абы смерть. говорит украинский депутат от партии «Батьківщина» Алексей Рябчин.
Надежда Савченко – это кадровый офицер, и для нее честь – это не последнее слово. То, что она делает, это не попытка суицида, как она говорила. Это попытка маленькой хрупкой женщины доказать, что ее слово может что-то значить, слово офицера. В всей своей жизни она показывала, что она добивается своего. Она была в качестве исключения принята на обучение в воинское училище. Это было специальное решение министерства. Она его добивалась 3 или 4 года. Этот человек – патриот своей страны, которого мы очень сильно ждем. И в Верховной Раде, я уверен, что этот человек может сделать очень много большого, большой пользы для Украины. Именно поэтому для маленькой, небольшой женщины, хрупкой, изнутри, но очень сильной снаружи, очень боится Кремль. А я, человек, который провел уже более 50-60 переговоров с экспертами, дипломатами, могу вас заверить. Фамилия Надежды Савченко звучит не только из моих уст, но и из уст западных дипломатов.
1 марта на марше в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове одна из колонн шествия была посвящена Надежде Савченко. Также 1 марта во многих городах мира прошли акции в ее поддержку. Участники мероприятия требовали освободить украинскую военнослужащую. О том, что еще сейчас может сделать гражданское общество, чтобы помочь Надежде Савченко, рассуждает Зоя Светова.
Гражданское общество должно постоянно не выпускать, как бы, да, из внимания тему Савченко. У нас в стране все время происходят страшные вещи. У нас около Кремля убивают одного из самых известных оппозиционных политиков. У нас после 3 лет событий на Болотной площади вдруг человек заключает под домашний арест, который там был. У нас до конца ловят каких-то людей, которые якобы повинны в госизмене. Надежда Савченко, к ней можно относиться как угодно, но люди должны понять, она своей голодовкой голодает не только за себя, она голодает за всех невиновных людей в России, которые содержатся под стражей.
Украинскую военнослужащую Надежду Савченко депутаты Верховной Рады от партии «Батьківщина» и делегаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы обвиняют в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина 11 июня прошлого года во время минометного обстрела на востоке Украины. 8 июля стало известно, что Савченко находится под стражей в российском СИЗО. Военнослужащая вину отрицает. Защита представила доказательства ее невиновности. В момент, когда журналисты попали под обстрел, Савченко уже час как находилась в плену у сепаратистов и не могла быть причастна к гибели журналистов. С 15 декабря Надежда Савченко держит голодовку в следственном изоляторе в знак протеста против уголовного преследования. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 марта, международная политическая хроника. В Эстонии подведены итоги парламентских выборов. Победу одержала праволиберальная партия. Правящая коалиция в стране, судя по всему, несколько изменится, но перемены не будут резкими. Партия «Центр», представляющая интересы русскоязычного населения, останется в оппозиции. В ходе кампании много говорилось о вопросах безопасности в связи с ситуацией на Украине и агрессивной политикой Кремля в отношении своих соседей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в странах Балтии Мария Кугель.
На парламентских выборах в Эстонии победила праволиберальная партия «Реформ». Она получила 30 мандатов. Центристская партия, за которую голосуют до 70% русскоязычного электората, пришла к финишу второй – 24 мандата. Однако, видимо, она, как и в предыдущем созыве, останется в оппозиции. О сюрпризах нынешних выборов «Радио Свобода» рассказал журналист эстонского гостелерадио Дмитрий Куликов.
В принципе, результаты выборов неожиданными оказались только с той точки зрения, что появились новые две партии, и, соответственно, партии, которые были в правящей коалиции, это реформисты, социал-демократы и в свое время это Союз Отечества и Республики, они потеряли как раз вот новые две партии, оттянули голоса у основных трех партий, скажем. А центристы, которые всегда были, ну, считаются такой оппозиционной партией на парламентском уровне, они даже выиграли плюс один мандат. Они оттянули голоса у Союза Отечества и Республики. Это 9 мест потеряла эта партия, самое большое падение. И они оттянули у социал-демократов и 3 места потеряли реформист. Эти партии оттянули голоса у правящих партий. Вот эти партии, они как раз схожи с Союзом Отечества и Республики по своей идеологии. Это консерваторы и, соответственно, свободная партия. Объясняют это тем, что народ уже хотел каких-то перемен. Сегодня ночью партия «Реформ» встречалась с социал-демократической партией и вот с одной из новых, с представителем с одной из новых партий, «Свободной партии». То есть, соответственно, у них, если это все сложить, получается 53 голоса из 51 необходимого большинства. И этот союз прогнозировали. Но центристы будут в оппозиции. Они увеличили свою позицию. Лидер партии набрал самое большое количество личных голосов вообще за всю историю независимости – 25 тысяч. Накануне все партии заявили, что они не будут вести переговоры. Центристов всегда считали партией, которая защищает интересы русских здесь, в Эстонии. Пытались соцдемы играть, скажем, на русском поле, но вот они, может быть, из-за этого потеряли. И пытались играть как раз-таки отечественники, Союз Отечества, которые потеряли больше всего голосов, и, возможно, это была их ошибка, потому что у них избиратель всегда был традиционно эстонский. Они взяли несколько кандидатов, известных мировых лиц, и вот, может быть, для того, что такой поворот к русской аудитории у отечественников произошел, они как раз и потеряли голоса, которые пошли к таким консервативным партиям.
Что насчет обороны? Было ли это важным пунктом во время предвыборной кампании?
Да, этот вопрос поднимался, вопрос национальной безопасности. Но примерно у всех партий одинаковые были позиции, что мы, как члены НАПО, должны вкладывать свою оборону. И, ну, одна из новых партий предложила увеличить даже этот свой членский взнос.
То есть русская угроза, она как бы уже не обсуждается, есть она или нет, а уже практически совершенно вошла в повестку, да?
Такой вопрос довольно деликатный, поскольку официальная позиция Эстонии известна, да? В отношении к России и событиям на Украине. То есть здесь идет вопрос как бы о том, что мы должны продолжать политику национальной безопасности в том ключе, в котором она до этого была.
Мария Кугель для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 марта. Вернемся к главной теме выпуска. Средства массовой информации во многих странах мира пишут об убийстве Бориса Немцова, не исключение и американская печать. В воскресенье у здания миссии Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, несмотря на сильный снегопад, прошел траурный митинг в памяти об убитом противнике путинского режима. С обзором печати и рассказом об этом митинге корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Десяток демонстрантов держали в руках портреты Немцова и Надежды Савченко. Другие обернули себя украинским флагом. У здания дипмиссии колыхались плакаты «Путин. Чума 21 века. Остановить диктатора Путина. Остановить убийц». Страх, который убийство Немцова было призвано посеять в сердцах россиян, передался некоторым участникам нью-йоркской акции. Они отказались сообщить журналистам свои фамилии, опасаясь репрессий в отношении родных и друзей, оставшихся в России. Женщина, поднявшая над головой фотографию Немцова с датами его рождения и смерти и надписью под фотографией, которая гласила «Цена сопротивления Путину», оказалась неробкого десятка. Валерия Шарыпова, 25 лет, из Челябинска. Недолюбливающая политиков как класс, газета «Нью-Йорк-Пост» сделала исключение для Бориса Немцова и зло высмеяло российскую «Известие» за инсинуации, будто оппозиционер стал жертвой анонимных поклонников его подруги Анны Дурицкой. В схожем ключе высказалась «Бостонская Геральд». Официозные российские источники азартно перебирали кандидатуры возможных заказчиков преступления от исламистов до западных разведок, дружно пройдя мимо самой очевидной версии, что Немцов был убит за упорное противостояние Путину. Особенно позабавила Геральд изощренная гипотеза политолога Сергея Маркова на тот счет, что американцы слишком уважали Немцова, а потому вряд ли убили его. А вот украинские спецслужбы – это уже исполнитель куда более вероятный. Грегори Уайт из Wall Street Journal в своей корреспонденции цитирует два твита. Один – видного американского политолога Иоанна Бремера, который в 2000 году написал вместе с Немцовым статью, напечатанную New York Times. В ней, в частности, говорилось: «Россия выбрала своим лидером человека с стойкой преданностью национальным интересам. Она могла сделать выбор похуже. Маловероятно, что у нее был лучший выбор. Мы были неправы», – заключает Бремер. Светлая память, Борис. Второй твит, который упоминает Грегори Уайт, принадлежит ярой путинистке Марии Захаровой, заместителю директора Департамента информации и печати российского МИДа. Убийство Немцова не просто преступление, это трагедия, вызов всем нам. Никогда не понимала его, ни тогда, когда он был во власти, ни тогда, когда ушел в оппозицию. Но сегодня я Немцов. Это точно. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Креймер приводит мнение непоименованных аналитиков, что весомым мотивом убийства Немцова могло стать желание Кремля запугать либералов во власти, недовольных нынешним курсом, и предупредить их переход в лагерь несистемной оппозиции. Джошуа Яффа из элитного журнала «Нью-Йоркер» предлагает своим читателям абстрактную, высоколобую версию гибели Бориса Немцова. По большому счету, он стал жертвой атмосферы клокочущей ненависти к любому проявлению инакомыслия, нагнетаемой путинскими СМИ. Дмитрий Киселев, гордящийся тем, что Россия – единственная страна, реально способная превратить Соединенные Штаты в ядерный пепел, испытывал и явное удовольствие от того, что может назвать имена участников «пятой колонны», как Путин фактически легализовал этот термин в российском политическом лексиконе. И среди них было имя Бориса Немцова. Кристиан Керрелл, обозреватель влиятельного журнала Foreign Policy, вспоминает свой последний разговор с Немцовым в ноябре 2010 года. Речь шла об опасности физической расправы над деятелями оппозиции. «Я спросил его, кто вас охраняет?» «Бог-то мой, не знаю», — ответил Немцов и пожал плечами, и добавил со смехом. «У меня нет телохранителей». По словам аналитика Института American Enterprise Леона Арона, если исходить из прошлого путинского режима, то резонансные политические убийства никогда полностью раскрыты не будут. Того же мнения придерживается газета «Вашингтон-Пост». И в заключение мнение известного историка, специалиста по России и СССР Ричарда Пайпса, высказанное в интервью «Радио Свобода». Давайте подождем с окончательным вердиктом. Немцова могли убить по своей инициативе какие-нибудь фанатичные коммунисты или фашисты. Не обязательно, что его убийство было заказано в Кремле. Все будет зависеть от качества расследования. Следствие неряшливое или непрозрачное сделает более весомым подозрение в причастности власти к этому преступлению. Но торопиться с выводами не стоит. Ричард Пайпс, историк, высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома в администрации Рональда Рейгана.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. 1 марта в Лондоне у здания посольства Российской Федерации также состоялась акция памяти Бориса Немцова. Сотни людей собрались, чтобы отдать дань памяти убитого российского оппозиционного политика. Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, который теперь живет в Лондоне, заявил: «Нам стыдно, что под прикрытием российского флага происходит убийство». С Евгением Чичваркиным беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Вы с Борисом Немцовым были знакомы?
Да, мы познакомились в году 2005 или 2006 еще, когда я еще был исключительно бизнесменом, а он уже в глубокой оппозиции.
Борис Немцов был среди реформаторов российской экономической и политической системы, одним из вице-премьеров российского правительства при Ельцине. Вы уже принадлежите к следующему после Немцова поколению. Скажите, насколько реформаторская деятельность Немцова способствовала вашей предпринимательской деятельности?
Его пик политической карьеры 97-98, на тот момент, вот насколько повезло Путину, да, настолько не повезло Немцову. То есть у Немцова был реальный шанс гипотетически стать президентом, это был бы честный, да, такой волевой человек, ну, хоть и там, да, непростой, на самом деле, по характеру, достаточно радикальный человек был бы президентом. Я это допускаю. Сложилось все по-другому, да, я помню там закон о свободе торговли, который кардинально изменил мою жизнь. И но тогда Немцов еще, даже, по-моему, не был губернатором Нижегородской области. Безусловно, вся работа либерального блока способствовал тому, что в России появилась бизнес, частная собственность, успешные компании, законодательство, которое потом еще раз усложняли и сделали нечеловеческим уже при Путине. Нет, безусловно, весь бизнес должен сказать спасибо ему. Без него не обходилась, понятно, ни одна протестная акция, ни одна консолидация протестных сил. Не сказать, чтобы он был там номер один по цитируемости. Там, например, если бы он сейчас собирался бы в Москве там вместо Навального, например, то он бы набрал бы больше голосов, нежели набрал Навальный. Не факт. Но, тем не менее, он был в хорошей политической форме, вызывал уважение.
В целом, если бы я вас попросила описать реакцию российского бизнес-сообщества на это убийство?
Оно все будет матом. В основном, потому что люди устали защищать свой бизнес, устали выживать. Для того, чтобы строить, созидать, что-то придумывать, постоянно отбиваются от нападок, выживают, спасают, считают потери и так далее.
Можно ли ожидать новой и активной волны эмиграции из России сейчас?
Она не очень активная, но так или иначе оживилась эмиграция. К сожалению, для нашей страны. Особенно 15 декабря, в общем, таким был холодным душем для многих крымнашей, когда в неконтролируемую пропасть начал падать рубль. Сейчас его, понятно, удерживают, но это удержание достаточно дорого обойдется, и кормушки приличное количество денег потратят, чтобы это произошло. В целом будет такая медленная стагнация. Но медленная стагнация, не ожидаешь, что она будет по всем отраслям. Мы не можем говорить о том, что Россию сейчас ожидает экономический крах или экономическая катастрофа. Запасов достаточно много, тема относительно сбалансирована, поэтому, в общем-то, они и позволили себе воевать.
Борис Немцов, насколько это сильный удар его убийства по оппозиции в России?
Удар, с одной стороны, ослабил ли он оппозицию или сделал ее крепче, это мы в ближайшие чуть ли не дни поймем. Вероятно, этот удар сделал оппозицию крепче. Во всяком случае, более решительно настроенный.
Российский бизнесмен из Лондона Евгений Чичваркин. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Русская православная церковь претендует на здание Вологодской картинной галереи. По некоторым данным, Вологодская митрополия может вскоре получить собственное здание областной картинной галереи. Большая часть музейных фондов располагается в бывшем православном соборе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вологодской области Иван Беляев.
В прошлом году РПЦ получила в собственность главную церковь Вологды – Софийский собор, заложенный при Иване Грозном. Теперь он снова станет кафедральным, как это и было исторически. Но Софийский собор является холодным, богослужения в нем не могут идти весь год. В XVIII веке рядом с ним был выстроен теплый Воскресенский собор. Эти две церкви составляют единый архитектурный ансамбль с Вологодским Кремлем. С 50-х годов прошлого века в соборе находится картинная галерея. В конце января состоялась встреча патриарха Кирилла с вологодским митрополитом Игнатием и губернатором Олегом Кувшинниковым. На ней, как стало известно журналистам, речь шла о передаче собора православной церкви. Однако детали переговоров не разглашаются, а представители митрополии ситуацию не комментируют. Это и вызывает опасения у сотрудников галереи. Они боятся, что власть и церковь могут принять кулуарное решение и поставить музейщиков перед фактом. Но музей не сможет быстро покинуть собор. Вологодскую картинную галерею нельзя причислить к музеям первого ряда, но коллекция ее ценится достаточно высоко. Главному хранителю галереи принадлежит открытое письмо к властям с просьбой уберечь музей от произвола. На основе обращения была составлена петиция, выложенная на сайте change.org. Свое обращение передали в приемную губернатора члены Вологодского союза любителей искусства. Защитники галереи обращают внимание, что Вологда является одной из немногих областных столиц, лишенных полноценного художественного музея. Экспонаты и так разбросаны по разрозненным помещениям, а необходимость переезда может подорвать выставочную деятельность на несколько лет.
Рассказывал Иван Беляев. Музей, однако, не сможет быстро покинуть собор. В эфире «Радио Свобода» главный хранитель Вологодской картинной галереи Любовь Соснина.
Даже если найдется вот здание, в которое мы можем переехать, надо прежде всего, чем переехать, сначала подготовить помещение, правильно? Ведь мы должны перевести туда не только самих себя, то есть то, что у нас хранится именно в запасниках Воскресенского собора. Коллекцию, раз. Затем у нас огромная библиотека, причем очень хорошая библиотека, одна из лучших музейных библиотек. Мы ее должны перевести. А у нас там, кроме того, что там есть картины, там у нас произведения декоративно-прикладного искусства. Это стекло, это керамика. Это очень трудоемкий и ответственный момент. Мы, конечно, не первоклассный музей, это понятно. Мы организовались всего лишь только в 1952 году. И у нас коллекция сейчас где-то около 40 тысяч произведений. Но при этом мы показываем свои вещи в Москве, мы показывали свои произведения в Петербурге. По откликам коллекция у нас очень хорошая. Вот у нас, предположим, в последнее время очень хорошая программа с Ярославским музеем, Ивановским, Костромским и рядом еще музеев, когда мы показываем лучшие произведения русской культуры. Маковские, Шишкин, вот сейчас Айвазовский. И эти музеи не работали бы с нами, если бы у нас ничего не было. Затем у нас очень неплохо собрано декоративно-прикладное искусство и народное творчество Северо-Запада. Потом у нас в последнее время очень хорошо идет пополнение, и мы собираем коллекцию экслибриса, что практически уже никто не делает. У нас проходят всероссийские и международные выставки книжного знака.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 марта работал корреспондент «Радио Свобода» Вологодской области Иван Беляев, была главный хранитель Вологодской картинной галереи «Любовь Соснина». На здание, в котором располагается это собрание, претендует Русская Православная Церковь. Вот так обстояли дела в понедельник, 2 марта 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Телеканалы взяли след. Убийство Бориса Немцова в зеркале госсми. Обсуждают политик Борис Надеждин, политолог Валерий Хомяков, журналисты Игорь Яковенко, Анджей Зауха.
Ждем ваших звонков с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».